На волнах Радио Свобода мы представляем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях один из модераторов сообщества «Тотальный перевод», журналист Дмитрий Полонский. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Сообщество, я хотела бы добавить к тому, что Дмитрий один из модераторов, еще и обстоятельство, что он основатель этого сообщества. И в каком-то смысле поводом для разговора о сообществе стало известие о том, что сообществу исполнилось 6 лет.
6 лет, да.
7 февраля это было. И мы подумали, что это отличный повод рассказать о том, что это за сообщество, о чем там люди пишут и так далее.
Спасибо.
Тем более, что слово «перевод» весьма актуально для любых интернет-сообществ и вообще для общения в интернете. На мой взгляд, это одно из ключевых понятий. Перевод как средство помощи тем, кто хочет общаться.
Несомненно.
Ну вот и расскажите, с чего это все началось?
Это началось тогда, когда в живой журнал пришли люди с разных интернет-площадок, участники разных форумов литературных, политических, экономических и так далее. В том числе там оказалось и довольно много моих людей, моих друзей и просто интересных мне людей. И тогда мне захотелось... Дело в том, что по роду моей деятельности профессиональной я тогда работал в информационном подразделении большой газеты, и по роду деятельности мне приходилось сталкиваться с разными информационными задачами, связанными с языком. В один из дней это могла быть подготовка исторической справки о немецких концлагерях в Польше, в другой — детали биографии венгерского политика, и там на следующий день приходилось писать о динамике цен на недвижимость в Испании.
Вот. Да, разнообразный, в общем, да, спектр такой, да.
Да, приходилось иметь дело с разными языками, с разными информационными задачами, и поэтому у меня возник такой утилитарный интерес. Я предложил своим друзьям и знакомым по общению в интернет-блоге завести такое сообщество, которое служило бы целям, с одной стороны, краткосрочной взаимной помощи по переводу с каких-то слов, выражений, значит, или просто фрагментов текстов, да, на самые разные темы. С другой, и это мне было любопытно уже вне профессиональных интересов, служил бы средой, где можно было бы обсуждать проблемы художественного перевода. Вот, для двух таких целей, так сказать, предложил я завести сообщество, и это нашло отклик. Вот так и появилось сообщество «Тотальный перевод» в 2002 году. Название я взял из книжки эстонского лингвиста и Пьетера Торопа, который сейчас, насколько я знаю, возглавляет кафедру семиотики в Тартусском университете.
Наследник Лотмана?
Он считается в Эстонии, насколько я знаю, главным и учеником и представителем, главным учеником Юрия Михайловича Лотмана, да, и главным представителем семиотики в этой стране. С этим, кажется, можно поспорить, но не в этом дело. Название книжки его мне пригодилось, и вот так появилось это сообщество. Тогда это была быстро оно стало обрастать участниками, подписчиками. Там участвуют вот самые разные люди оказались из разных стран, и переводчики-специалисты профессиональные с самых разных языков, и студенты, и просто люди, работающие с языком. С самого начала мне показалось правильным для того, чтобы это была такая, образовалась мультикультурная среда, чтобы не было никаких ограничений относительно языков, вот, во-первых, и во-вторых, чтобы это сообщество носило общение в нем, и тематика его носила некоммерческий характер. Вот. Давно уже я не единственный смотритель, значит, этого сообщества, и мои друзья, их трое, мы все живем в разных странах. Ну вот один из нас, правда, сейчас, как и я, в Москве, а двое других во Франции и, соответственно, в Польше. Вот, помогают мне, вот, ну и мы, собственно, помогаем друг другу. Вот так вот это существует, довольно активная уже такая среда, до десятка записей в день люди появляются в сообществе всякий раз, и обрастают комментариями, возникают разного рода интересные дискуссии, иногда смешные, иногда перерастающие в какое-то выяснение отношений, борьбу самолюбий, но с этим приходится как-то пресекать такие вещи, чтобы не возникало.
Ну, это обычный интернет для интернета, для блогов.
Разумеется, разумеется.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а какая-то внутренняя структура вашего сообщества, вы можете о ней рассказать? Ну, например, для самых простых вопросов, что такое пан, как по-английски будет раз, два, три. Раз, и, допустим, другой сектор для специализированных каких-то переводческих историй, а какой-то для редких языков, или, скажем, деление по языкам. Как строится сообщество?
У нас нет никакой регулярной структуры. Значит, просто единственное, о чем мы просим, это соблюдать там простые правила уважительного общения друг с другом, не злоупотреблять записями об оплате труда переводчиков, хотя и допускаем
это
в отдельных случаях.
Тоже, в общем, актуальная
тема. Да, конечно, и переводчики используют наше сообщество тоже. Вот. Главное, что мы просим, просто указывать язык, с какого на какой человек просит перевести
какое-то выражение,
фразу или объяснить.
Это принципиальная ваша позиция, никакой внутренней структуры такой принципиальной не допускать? Не кажется ли вам, что проще будет многим вашим пользователям ориентироваться?
Видите ли, в живом журнале помимо нас есть профильные и специализированные сообщества по и по английскому, и по французскому.
Да-да-да, и, даже значит, хинди есть.
Да, хинди.
Распространенный язык весьма.
Едва ли он распространенный в России.
Ну, какая разница, людей-то сколько говорит на нем.
Да, иврит, латынь, все представлено отдельными, европейские, конечно, все языки, да, все это представлено отдельными сообществами, правда, в основном не столь многолюдными, как у нас, но тоже живыми. И с самого начала мне хотелось, чтобы это была такая мультиязыковая среда, в которой бы варились все, вот, и люди, даже не знающие и не интересующиеся особенно древними языками, например, да, имели возможность поговорить, узнать друг у компетентных участников сообщества, да, о том, что значит.
То есть, может быть, даже ему и не очень интересна изначально эта тема. Он не знает, что ему интересно. Например, проблема некоего санскритского слова. Вдруг он увидел это, да, заинтересовался и пошел беседовать. То есть в этом есть некоторое насильственное приобщение
к образованию. Да.
Вы это имели в виду?
Я имел в виду, да, что чтобы был такой, конечно, элемент.
Я позволю себе вмешаться.
Потому что специально человек зайдет изучать проблемы санскрита.
Нет, если его интересует, если он заинтересуется санскритом специально, то тем лучше.
Тогда он пойдет в другое место куда-нибудь, да?
На Википедию для начала, например, сходит. На самом деле, мне тут кажется важным добавить к вашему рассказу то, что для наших слушателей, да, что подписчиков там порядка 12 тысяч у вас, что ли?
Уже 12 тысяч? Да? Господи, вы меня удивили. По-моему, около 8 всего.
Нет, 8 участников, да, тех, кто пишет, а читающих около 12 тысяч. И это, в общем, довольно солидная цифра. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что мало какие сообщества проживают, что ли, долгий срок, да, остаются живыми, действующими и не заброшенными, не заваленными всяким спамом и посторонними темами. То есть вы с вашими товарищами вполне аккуратно его ведете, что радует. Да, и вот все вот такого рода... Это не является профессиональным справочником. Это, в общем, насколько я поняла по...
Да, это живая помощь
по наблюдению, это живая помощь друг другу, причем срочная. У меня вот была ситуация по работе, связанная с тем, что мне надо было транскрибировать китайские имена. И это, в общем, задача нетривиальная, прямо вам скажу. А ответ надо было получить вот как можно скорее. Я голову сломала, где бы его найти, и нашла у вас, повесила там вопрос. У меня эти китайские имена были в латинской транскрипции, и в течение 15 минут я получила 3 ответа и 3 ссылки на... Не просто ответы, как конкретно это имя транскрибировать, а ссылки на таблицы транскрипции.
На правила, да?
Да, правила, которые вот с тех пор они в закладках, и я могу им воспользоваться в любой момент.
От себя добавлю, что мы и мои коллеги по спортивной редакции «Радио Свобода» этим воспользуемся где-нибудь ближе к августу, когда Олимпиада в Пекине начнется.
Вот, так что помощь по самым неожиданным вопросам возникает. Я даже как-то один раз в вашем комьюнити отвечала, наоборот, на какие-то вопросы, чего сама удивилась, чего это я вдруг...
А вот интересно, скажите, пожалуйста, Дмитрий, навел меня на этот вопрос, навела мысль о китайских именах. И с интерфейсами проблем не бывает? Вот, предположим, меня интересует китайское имя. Не то, что как оно звучит, а как оно пишется. Или я имею в виду написание, а написать иероглифами... Не могу. Что делать? Рисовать?
Значит, нет, можно вырезать картинку, да, и поместить ее в...
Есть способы, на самом деле.
Да, есть, конечно.
Да, можно написать.
Вот, можно поставить себе китайскую клавиатуру, да, виртуально.
Если это
и перевести с китайского на грузинский. И тогда там и там клавиатура
нестандартная. Вопрос о том, как переводится с китайского на грузинский слово или выражение, в сообществе вполне допустим нашим.
Ну, почему бы нет? Раз он тотальный перевод, так уж он пусть будет тотальный,
да.
Я согласен.
Кстати, да, о целях и задачах. Вот я хотела вас спросить. То, что это реально работает как быстрая, срочная товарищеская помощь, это я просто вижу по комьюнити. Но вы упомянули еще, что вы собирались там обсуждать проблемы художественного перевода. Получилось ли это?
Это в меньшей степени получилось. Такие... темы возникают достаточно редко, профессионалы все-таки предпочитают уходить в специализированные сообщества для обсуждения своих тем, ну или просто в журналах у себя, в своих блогах люди это обсуждают. Но вот работает этот в основном, конечно, как краткосрочная помощь такая, да. В этом смысле это такой... Я задумывал это как инструмент и, с одной стороны, несколько элитарный и общенародный, да, вот, вышло только одно, ну, что ж.
Ну, зато вышло, да.
Народ, как только народ станет элитой, тут же ваши цели сбудутся.
Сейчас мы вспомним, цитируем нашу одну из предыдущих программ, где мы обсуждали, что такое интеллектуал. Услышали очень интересное описание.
Очень широкий спектр таких параметров.
Я еще хотела... Вот я, естественно, просматривала, о чем там какие-то были последние посты. Меня страшно заинтересовала дискуссия по поводу того, как по-английски называется значок «решетка» на телефонной клавиатуре. Это поразительно, насколько простейшие вещи оказываются совсем непростыми при, что называется, тщательном рассмотрении. Потому что в обсуждении выяснилось, что таких переводов... Таких названий как минимум три. Одно американское, другое английское. Ничего общего между ними нет вообще. Ни по происхождению, ни по виду, ни почему. А третье еще одно, которое употребляется редко, но тоже обозначает то же самое. Потому что, насколько я поняла, еще и поразительная совершенно эффективность этого комьюнити в том, что часто сталкиваешься, когда пытаешься что-то переводить, с тем, что тебе не то, что слово неизвестно, а реалия непонятна.
Разумеется, да.
Вот. И тут спасают люди, которые живут в соответствующих странах, и для них это не проблема совершенно.
Да, да, да. Есть билингвы, есть люди, знающие просто, у кого в активном запасе много языков, да. Есть люди, много лет живущие в разных странах и, соответственно, знающие реалии. Вот. В этом смысле интернет и такая взаимная помощь языковая полезная вещь.
Тут, наверное, целые диссертации можно защищать по разнице не только звучания, но и разнице смыслов и соответствий. Вот решетка, вроде бы, это для нас это вполне естественно. Русскому человеку решетка – это некий смысл отсутствия свободы. В этом смысле очень легко. Если рабство в стране отменили, сколько, 150 лет назад примерно, то решетка, она и есть решетка. А для человека другого перекрещивающиеся палочки могут означать что-то совсем
иное.
Знаете,
как американцы называют этот знак?
Как? Я не знаю.
Pound sign. Знак фунта.
Знак фунта, но он близок где-то, да, но все-таки не совсем.
Не совсем, но вот тем не менее они видят скорее эту ассоциацию.
Ну вот, для американца это близость к деньгам, скажем. Для русского близость к тюрьме.
Паунд это не только деньги, это еще мера веса.
Как по-китайски это будет звучать, и что там представляют себе люди в виде этой вот...
То есть, чем ассоциируется у них эта картинка?
Может, какое-то математическое понятие, не знаю. Сложно.
Дмитрий, я еще хотела вас спросить, как... Вот существует одна проблема, которую хочется озвучить. Потому что, когда в интернете задаешь вопрос, да, то ответы для спрашивающего, как правило, анонимны. Ну, то есть, даже если там стоит какой-то ник, мы не знаем, кто это.
Да.
И для человека снаружи обычно это серьезнейшая проблема. Цитируешь кому-нибудь, какому-нибудь приятелю, который в блоге не ходит и вообще с интернетом на «вы». И он первым делом спрашивает, а это кто? Я говорю, а это важно?
Да, я понимаю вас.
То есть я на самом деле веду к тому, что верифицировать, проверить... Действительно ли специалист тебе отвечает, или какой-то такой же чайник, как ты, не имеющий, в общем, ни малейших оснований.
А вдруг у него ник доктор лингвистики или доктор семиотики какой-то такой, и вы ссылаетесь на доктора семиотика, а это ник. На самом деле это
неизвестно кто. Да, это ерунда. Вот как с этим быть?
Никак не быть, я думаю.
Ну, быть следующим образом, да, значит, надеяться, конечно, трудно... достоверно, особенно если ты не в курсе контекста, ситуации языковой, да, проверить достоверность ответов. Да. А в ситуации, когда ты получаешь несколько разных ответов, способ только один. Проверять, смотреть, кто тебе отвечает, идти дальше. Посмотреть, что это за человек, где он живет, о чем он пишет в своем блоге, вот, и проверять по записям предыдущих дней.
Что он писал, скажем, в этом сообществе.
Именно
да?
так, да.
Но это несколько расходится с целями. Если нужна скорая помощь, если нужно быстро понять, что такое решетка, вот та же самая раз мне отвечают, решетка это что-нибудь такое. И, а я все пошел работать дальше, но я начинаю проверять его историю, где он же, опять же, уже самом... можно вникать.
В примере про решетку как раз все очевидно, потому что там в течение очень быстро образовалось обсуждение, из которого стало очевидно, что в одной стране так, в другой эдак, и вот еще вариант существует вот такой.
Ну, по аргументам людей можно быстро понять, кто чего стоит, да.
Вот, кто... Иной раз и настоящий доктор такое скажет, что нужно проверять потом 30 лет после него. Это тоже не гарантия, даже человек не в интернете может наплести чего-нибудь.
Ученая степень, несомненно.
Запросто.
Кроме того, язык еще такая сфера, которая это не математика. Там на один и тот же вопрос может существовать 4
несколько разных
ответа.
Разных ответов, конечно.
Мысль изреченная есть ложь. Это уж, извините, Тютчев, по-моему, да, классика.
Ну да. Это знаменитая формула, которую очень любят повторять сочувственники разных силовых структур по поводу того, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так вот, любое незнание не освобождает от ответственности. Да? Если ты не знаешь, если ты получаешь несколько разных ответов, то тем более это означает, тем более это означает, что надо проверять, взвешивать, лезть глубже и копать дальше, да, вот только и всего.
Я могу привести такой пример, тоже у меня была рабочая необходимость правильно прочесть какое-то португальское имя. Uh-huh. Причем контекст был крайне ограниченный, и я тоже задала вопрос комьюнити, получила, по-моему, 4 варианта. Uh-huh. Но поскольку мои консультанты немедленно сцепились друг с другом uh-huh. в споре, из этого спора, в общем, еще минут через 10 стало очевидно, что один приводит бразильский вариант, другой приводит там какой-то классический португальский вариант, третий приводит какой-то африканский вариант, человек в Анголе работал.
И прекрасно, тем познавательнее.
Вот. И мне это было безумно интересно, я, в общем, из этого поняла, что мой-то персонаж бразилец, значит, мне надо выбрать именно бразильский вариант.
Отлично, отлично.
Так что это была прекрасная и довольно быстрая справка.
Да, возникают такие ситуации, когда одно и то же идиоматическое выражение, там, во Франции, значит, одно, во французской Бельгии другое, во французской Канаде третье, да, в Квебеке.
Скажите, Дмитрий, а вот вопрос, который меня всю жизнь интересовал. Вообще, по мере глобализации, я в детстве этого слова не знал, но уже об этом думал, возникает необходимость глобализации языка. Есть она или нет, это вопрос. Но какова тенденция? Вы можете, вот как автор такого проекта «Тотальный перевод», спрогнозировать, идут ли языки к сближению или, наоборот, расходятся, или же остаются на прежнем месте? Английский вроде бы завоевывает большие площади, но кто-то считает, что, наоборот, он теряет значение в каких-то регионах. Вот ваш прогноз как специалиста.
Я не являюсь специалистом.
Хорошо.
Хорошо обо мне думаете.
Хорошо.
Для этого надо быть лингвистом, языковедом.
Специалиста по сообществу «Тотальный перевод».
Как специалист по сообществу «Тотальный перевод» могу сказать, что у меня впечатление, что английский, конечно, прочно... и завоевал прочные позиции, расширяет все больше и больше свой ареал, да, все больше он востребован. Значительная часть записей и просьб о помощи в сообществе связана именно с английским языком.
При этом, что интересно, сплошь и рядом спрашивающие забывают упомянуть, что речь идет об английском.
Да,
обычно москвичей упрекают, что они что-то спрашивают про город, не упоминая, что речь идет о Москве. Обычно жители других российских мест страшно обижаются.
Да, вечеринка состоится в клубе таком-то.
Да, а город при этом не указывается. Вот точно так же спрашивающие в комьюнити Translate про какое-то, как перевести какое-то слово, они не указывают, что перевести его надо на английский. Забывают об этом. Им кажется естественным, это первый иностранный язык, который вообще приходит в голову.
Да, да, это уже само собой. Разумеется, у людей и...
Я по этому поводу где-то прочла не у вас, не в RuTranslate, очень интересное соображение. Впрочем, это было в каком-то английском блоге. О том, что с одной стороны, английский очень широко распространился, и это действительно язык международного общения, язык интернета и так далее, но платой за это широкое распространение стала страшная примитивизация языка, упрощение
Конечно, упрощение. А без этого, конечно, видимо, тоже никуда не деться. На то и глобализация.
Вот что даже те люди, для которых английский родной, общаясь там с европейцами, африканцами, кем угодно, вроде бы владеющими, говорящими по-английски, они вынуждены избегать целой кучи слов и выражений, потому что они будут непонятны их собеседникам. И они ищут, что называется, формы попроще. Что, в общем, конечно, для языка, наверное, не полезно. Да, потеря какой-то богатства лексики, скажем.
Ну,
так.
Всегда остается ядро носителей, вот, которые и читают, и пишут книги, да, остаются интеллектуалы, которые с богатой лексикой. Вот на них и надо ориентироваться.
Ну, кому как? Кто-то ориентируется на то, что ему проще постичь. И, соответственно, попав впервые в Америку, вот как я, в апреле месяце, я разобрался, я справился. Но, конечно, я не Шекспир был в этой ситуации, я говорил проще. Но ничего, справился. А кому-то действительно стоит ориентироваться на элиту, которая сохраняет красоты языка, его смысл, его суть.
Конечно, нет, ну, ради бога, море возможностей. Как... Кому достаточно газеты и детективов на здоровье?
Ну, и в детективах бывают красоты стиля и языка, бывает, и в детективах сохраняется мировая культура порой. Самый последний вопрос, ну, по крайней мере, с моей стороны, специалисты по украинскому языку у вас существуют?
Есть люди...
Я, как человек, выросший на Украине, очень интересуюсь этим всегда.
У нас, значит, у нас в сообществе пишут и отвечают на разные вопросы люди... которые являются носителями самых разных языков, и украинского в том числе. Вот. Один только я случай припоминаю, когда не нашлось ответа, это вопрос был на адыгейском языке.
Ну, все еще впереди есть куда развиваться.
Несомненно. Точно. Спасибо.
Спасибо большое. Сегодня в гостях у нас был один из создателей сообщества «Тотальный перевод», журналист Дмитрий Полонский. Программа «Радиоблог» на этом завершена. Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем часе в 16 часов 7 минут, простите, в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». У нас в гостях член Совета Федерации Владимир Житких. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор в воскресенье в 20 часов и в понедельник в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».